Я хотел бы поблагодарить организаторов этой конференции за то, что они меня пригласили выступить. Я вижу в этом знак того, что в стенах Института философии утверждается мысль о том, что филологи тоже иногда мыслят. Спасибо за столь высокую оценку нашего скромного труда. Теперь я начинаю по тексту. Всякий раз, когда я слышу предложение анализировать явление культуры в рамках заданных априори категорий, у меня, как у филолога, всегда возникает вопрос, откуда они взялись. Есть два принципиально отличных друг от друга подхода к исследованию явлений. Один, который условно можно назвать философским, в основу концепции и теории кладет продукт мысли самого исследователя. Другой, который условно можно назвать филологическим, в основание кладет слово какого-то базового для той или иной культуры текста или текстов вне положенного исследователя. Название нашей конференции очень похоже на продукт умственной работы в рамках первого подхода, поэтому мне захотелось посмотреть, а как могут эти категории быть переведены на арабский язык, и могут ли быть вообще? И если да, то какие реалии они отражают? Первый, наиболее естественный перевод категории, рассыпанная на арабский язык, это «манфур». В терминологию арабской культуры оно действительно входит. Термин «калям манфур» или «насар» обозначает прозу или рассыпанную речь, в противопоставлении речи собранной, выстроенной, организованной, «калям манзум» или «назм», то есть стиху. Однако оппозиция стих, во-первых, явно не представляет собой ничего специфического для арабской или исламской культуры, а во-вторых, столь же явно уступает по уровню обобщения оппозиции рассыпанной и собранной, заявленной в названии конференции в качестве регулятора смыслового пространства исламской культуры. Кстати, английские термины scattered and organized лишь частично перекрывают, русскую пару понятий, фактически задавая иное смысловое поле для рассуждения. Я могу кратко подытожить сказанное, что первая оппозиция, которую я нашел, это мансур манзум или проза стих. Одно рассыпанное, другое собранное. Вне сферы чисто литературной теории слово «мансур», в отличие от слова «манзум», входит в кораническую лексику. Но там оно значит нечто совсем иное. Контекстов два. Сура 25, развлечение, аят 23, в контексте описания судного дня. «Вакаддамна илема амалю мин амалин фаджаальнаху габаан мансуран». Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах. Сура 76, человек, Алинсан, аят 19, в описании, в контексте описания рая. «Ваятуфу алейхим вульдан мухалладун иза раайтухум хасабтухум люлюан манфуран». Их будут обходить вечно юные отроки, взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный джемчуг. Есть еще глагол «интасарат», сура 82, в контексте описания конца света, когда звезды осыплются. Ну, если собрать все эти три контекста, то у нас получается только одно, что мы живем пока что в эпоху манзум, когда мир собран и упорядочен, а вот за гранью этого мира начинается нечто рассыпанное, что действительно знает только Аллах. Ну, и это, наверное, все-таки при важности самой идеи, наверное, все-таки не тема нашей конференции. Хотя эту идею можно связать с тем, что европейские востоковеды очень часто называли мусульманским атомизмом, а именно представлением о том, что мир, что время дискретно, состоит из атомов, и Бог в каждый атом времени рассыпает мир и собирает его заново. Эта концепция воплощает собой абсолютное утверждение всемогущества божества. Но мне кажется, что все-таки, наверное, если попытаться поставить название конференции на какую-то арабскую, взятую из арабской культуры лексическую основу, то, наверное, рассыпанное будет... можно перевести словом «муфаррак». В Коране это слово не встречается, хотя сам корень довольно частотен, но к Корану имеет прямое отношение. Одним из разделов мусульманского коранаведения является знание о том, какие суры были ниспосланы в разбивку по частям, рассыпанными, муфарракан, а какие разом, целиком, джаман. Этой коранической дисциплине посвящена 13 глава трактата Джалаляддина Ас-Суюти «Алиткан фи улюмиль Куран» «Совершенство в коранических науках». Терминологическая оппозиция «муфаррак маджмуа» отражает важные особенности практически всех базовых текстов арабо-мусульманской традиции – Корана, Сунны, Сиры, Тафсиры, а также многих других текстов, литературных или функциональных, созданных в рамках этой традиции. Это, во-первых, первичность устного слова над письменным словом, то есть записью. Во-вторых, текст вначале предстает и бытует, как рассыпанный, иногда довольно длительное время. И лишь затем, в процессе составления и записи, он обретает целостность большой формы. Я начну с Сунны. Сахих Бухари, как знают практически, наверное, большинство здесь сидящих, это не сборник, это книга. У нее есть четко выстроенная структура, у нее есть зачин и концовка. Вначале следуют главы о Бад-Иль-Вахи, начале откровения, Иман и Ильм. А в конце следует книга Таухида. Это явно совершенно выстроенная сунна. Выстроенная она, организованная и собранная из россыпи отдельных хадисов. Собственно, и все шесть книг таковы. У каждой есть своя структура, своя композиция, свое какое-то целостное представление о том, как выглядит сунна, когда ее записываем. Это книги. Собственно, и муснат имама Ахмада ибн Ханбала тоже выстроен, но по-другому. Сира. Основой сиры, так же, как, собственно говоря, и всей литературы, рассказывающей нам о раннем периоде становления ислама и о биографии пророка, это книга, сложенная, собранная из отдельных преданий. Вопрос только в том, как их собирать. Если для сунны была важна отдельность каждого хадиса как нормативного акта законодательной деятельности, то для сиры было важно целостное повествование. Поэтому Ибн Исхак сплавляет хадисы в огромное повествование и использует в этом далеко не всегда только тот материал, который надежно засвидетельствован иснадом, потому что он хорошо вписывается в рассказ и ничего, по сути, не искажает в нем, но делает этот рассказ более красочным и серьезным. Я напомню, для тех, кто это знает, а для тех, кто не знает, скажу, что была ожесточенная полемика между Маликом ибн Анасом и ибн Исхаком по поводу правомочности использования хадисов таким образом. Ну, она кончилась победой Малика, ибн Исхак был вынужден уехать из Медины, в конечном итоге, как вы знаете, мусульманская наука, мусульманская традиция приняла оба варианта, четко понимая задачи, цели и условия употребления каждого из них. Тафсир. Опять-таки, поскольку я много занимался тафсиром, то я могу сказать на основе вот этого своего изучения, что, во-первых, тафсир Табари. Это не россыпь толкований ранних авторитетов. Это очень тщательно выстроенная книга со своим методом и так далее. Россыпь ранних преданий, толкующих Коран, собрана в огромное, вы знаете, многотомное произведение со своей целостной структурой и так далее. Другими словами, у нас есть очень интересная и чисто литературная проблема, что практически все большие тексты, лежащие в основании арабо-мусульманской культуры, не изначальны, они собраны из россыпи. Я говорю не изначальны, имея в виду только земное существование, потому что, как вы сами понимаете, относительно Корана существует еще фаза до ниспослания, о которой мы знаем очень немного, и только то, что нам сказал сам Коран. А вот в той жизни здесь, в становлении и развитии культуры, у нас всегда сначала россыпь устного слова, а потом целостный письменный текст. Это очень интересная работа, потому что в результате в арабо-мусульманской традиции линейный принцип подачи материала не единственный с самого начала. Ибо когда мы делаем из россыпи мозаику, мы можем ее организовать любым образом. То, к чему европейская, скажем, литературная традиция пришла очень поздно, вот в арабской традиции практически существует с самого начала. Вернемся к Корану. Кстати, коллеги, я не знаю, сколько времени мне реально дадено. У меня есть 20 минут, осталось еще 20 минут. А в другие полчаса? Ну, никто не обсуждал, так что я позволю себе. В общем, коллеги, я хочу сказать, никогда еще ни разу я не рассказал всего того, что задумал. По моей разработке у меня здесь 20 страниц, страница читается 2 минуты, это 40 минут, а мне дают 20. Значит, я буду просто идти по тексту, и когда истечет мое время, вы мне скажете «халас», «конец», и я остановлюсь. Может быть, вопросы? Хорошо известно, что основа книги, я имею в виду Коран, это поток устных откровений, который продолжался 23 года, 610 и 632. Есть другие цифры, но это основная. Откровения эти были разной длины и структуры, они не спосылались по разным поводам, и их форма и содержание постепенно менялись со временем. Позднее они составили книгу в соответствии с вечным прототипом или нет, это вопрос веры, но в земной истории, как я сказал, устное слово предшествовало письменному тексту. Каждая глава сура этого письменного текста имеет собственную структуру, так же, как и весь свод в целом. Но мы можем говорить о наличии в композиции Корана трех уровней. Уровень устных откровений, ибо каждое откровение тоже не бесформенно. Уровень сур и уровень книги в целом. Ученых, которые занимаются композицией Корана, будь то в мусульманских странах или в Европе, немного. И один из них... Это знаменитый персидский комментатор Таба-Табаи. Я читал его по-арабски и очень рад приветствовать здесь представителя семьи Таба-Табаи, которая дала такого выдающегося ученого, известного и в мусульманском мире, и за его пределами. Большинство тех, кто занимается композицией Корана, как правило, начинают с уровня 2. Вероятно, причина в том, что существует достаточно распространенное мнение об отсутствии надежной информации, позволяющее нам сказать что-либо определенное об изначальных единицах откровения. На самом же деле ситуация совсем иная. Мы располагаем такой информацией, она позволяет нам различить границы устных откровений не всегда, но часто, и сделать определенные выводы касательно их структуры и содержания. Причем, если я не ошибаюсь, представление о более высоких уровнях структуры текста может несколько измениться, если мы начнем с уровня устных откровений. Тогда конечный письменный текст предстанет тем, чем он является, результатом сложного процесса сведения вместе этих изначальных единиц ниспослания. Мы сможем изучать этот процесс и те средства, которые использовались, чтобы свести единое гармоничное целое в единое гармоничное целое массу изолированных фрагментов. Не менее важно и другое. Сам пророк так и не увидел при жизни книгу Коран, которая была составлена уже после его кончины. Если судить по сохранившимся свидетельствам, можно с достаточной уверенностью сказать, что в Медине он начал работать над записью и составлением Корана. Однако сколько и что конкретно он успел сделать, мы однозначно утверждать не можем. Поскольку я выступаю в грамотной аудитории, то упомяну вопрос об последнем предъявлении «Аль-Ард Аль-Ахир», или точнее «Ардатейн» – два предъявления. Согласно этому преданию, Джибрил после завершения ниспослания дважды прочел Мухаммаду весь Коран в том виде, в каком мы его сейчас читаем. Это опять-таки предмет веры, но в любом случае книгу как материальный объект, как мусхов, Мухаммад не видел. А сподвижники его, даже ближайшие, судя по всему, об этом и не знали, точнее, не успели узнать, ибо было это перед самой кончиной пророка, как говорит нам предание. Иначе не было бы столько ранних доосмановых сводов Корана, отличавшихся составом и порядком сур. Дотошный Артур Джеффери, имя, наверное, не нуждается в комментариях для этой аудитории, насчитал 15 первичных кодексов и 13 вторичных. Суммарно 28. Иными словами, на протяжении 23 лет наиболее важных для определения судьбы новой религии, 13 в Мекке и 10 в Медине, за исключением нескольких последних дней или недель жизни пророка, если принимать вышеназванное предание, и для Мухаммада, и для его последователей, и для его оппонентов, Коран был именно чередою этих устных автономных откровений, а не сурами или сводом. Изучая этот первый уровень, мы можем приблизиться к тому, чтобы увидеть кораническое откровение так, как его видели тогда. А это, наверное, очень много может нам дать. Вот одна иллюстрация того, что я сказал. В мусульманской традиции хорошо известна группа преданий, которая носит название «Хадис Кудси» – «Священный или святой хадис». В отличие от большей части хадисов, которые суть высказывания пророка, это прямая речь Аллаха, ниспосланные Мухаммаду в откровении. Чаще всего они и начинаются «Аллах сказал», «Каля Аллах». Сам Мухаммад по отношению к ним выступал как негазированный, выступал как первый, прошу прощения, профессионально. Вы знаете страшную проблему, открываешь газированную бутылку и все заливает вода. Вот. Сам Мухаммад по отношению к хадис Кудси выступает как первый передатчик. Эта группа хадисов была обособлена сравнительно поздно, по-видимому, не ранее X века. Во всяком случае, в шести книгах они еще органично входят в общую подборку хадисов, никак не выделяют, не выделенные. Состав этой группы в разных книгах может сильно разниться, от 40 хадисов до трехтомного сборника. В связи с нашей темой можно задать следующий вопрос. Когда ниспосылались откровения, которые позднее были классифицированы как хадис Кудси, могли ли сподвижники пророка или он сам отличить их от коранических откровений, которые выглядели так же и тоже были результатом откровения? Напомним, что коранического текста еще нет, да и вообще свода нет. Мой ответ – не могли, не за что было зацепиться. Во всяком случае, нет никаких свидетельств того, что ангел Джибрил, передавая откровение, предупреждал – это Коран, а это не Коран. Корпус прямых коранических откровений – посылавшихся Мухаммаду, оказывается, посылавшихся Мухаммаду оказывается шире, чем канонический текст Корана. Что же стало с внекораническими откровениями Аллаха на стадии записи Корана и составления свода? У нас есть свидетельство, которое, как мне кажется, позволяет пролить свет на это. При составлении Османского кодекса составители следовали строгой процедуре. Текст откровения включался, в устной традиции зафиксированный, в свод только в случае наличия двух свидетелей и письменной записи. Вариант, по некоторым преданиям, двух свидетелей или одного свидетеля и письменной записи. Соответственно, если нет, отклонялся. Мы имеем даже пример, что именно могло не попасть, но все-таки попало в коранический текст. Это два последних аята суры Бараа или Тауба, отречение или покаяние, 9 сура, аяты 128-129. Посмотрите на них, какая удивительно точная концовка. Халиф Усман в последний момент спросил составителей об этих двух аятах, которые, по его мнению, должны были быть в конце суры. Зейд ибн Сабит ответил: «Мы знаем об этих аятах, но у нас только один свидетель». Тогда Усман сказал: «Считайте меня вторым». И текст вошел. Давайте предположим, а что могло бы быть с текстом этих двух аятов, если бы халиф не зашел вовремя и не санкционировал их включение в свод своим авторитетом. Скорее всего, они никуда бы не ушли, как не ушли из традиции те две лишние суры, которые были в своде Убейя ибн Кааба. Они остались как молитвы пророка, Адаиет ан-Наби. Одна из них – это молитва Витр, известная. Вот. Но по содержанию двух рассматриваемых аятов они скорее остались бы как хадис Кудси. Фактически, хадис Кудси оказывается по отношению к канону коранического текста чем-то вроде неканонических книг Ветхого Завета или апокрифических Евангелий, не вошедших в канон Нового Завета. Подчеркнем, что подобное утверждение никоим образом не противоречит религиозному взгляду на состав Писания, причем ни в одной из трех родственных религий. В канон Писания вошло то, что заранее было известно и должно войти в него, независимо от того, как шел исторический процесс составления свода. Так что здесь нету противопоставления какого-то внешнего взгляда или внутреннего. Это хорошо известно и по науке, которая развивается в рамках трех традиций родственных. В свете сказанного можно объяснить, почему обособлять группу хадис Кудси и целенаправленно собирать материал для нее начали достаточно поздно. Этот процесс начался тогда, когда статус Османского кодекса как канонического текста Корана утвердился окончательно и бесповоротно. Две минуты мне осталось. Первый вопрос в исследовании корпуса устных откровений, составивших письменные. Значит, все иллюстрации, которые у меня здесь заложены, я уже опускаю. Но я сейчас хочу просто сказать о трех моментах, которые позволяют нам выделять эти устные откровения. Значит, так, первое. Та часть хадисов, которая носит название «Асбаб ан-Нузуль» или «Обстоятельства неспослания». Эти предания, независимо от степени их подлинности, указывают на то, что коллективная память мусульманской уммы считала определенную часть суры, неспосланной отдельно от остальной части ее. А это именно то, что нам нужно для исследования. Второе. Длина пассажа, которая нормально не должна превышать 10 аятов или 10+. Джалаладдин ас-Суюти в Иткане, глава 16, сообщает, цитируя таких авторитетов, как Али ибн Аби Талиб, Умар, Икрима, Абу Саид аль-Худри, Байхаки и других, что надежные предания сообщают нам, что Коран не спосылался по необходимости порциями по 5-10 аятов или немного больше. Цифры, приводимые Суюты, выглядят весьма правдоподобно и могут использоваться как показатель в исследовании отдельных устных откровений. В. Тематическое и формальное единство пассажа. Резкие перебивки в повествовании обычно обозначают границу между двумя отдельными откровениями, которые были поставлены рядом при составлении суры. И последнее, что я хочу сказать. Отдельное устное откровение становится целой суры лишь в редких случаях. Большинство сур было неспослано муфаррахан. Так говорит нам, говорят нам авторитеты, авторитетные короноведы в мусульманской традиции, собственно, и европейцы с этим соглашаются. Чаще оно входит как элемент в более сложную структуру, которая есть, собственно говоря, уже сура. Я хочу, пожалуй, одну минуту. Мы, значит, одну суру возьмем, 96-ю. Первые пять аятов – это первое устное откровение, ниспосланное Мухаммаду. «Икра бисми раббика алляди халяк, халяка линсана мин алляк, икра ва раббука лакрам алляди алляма билкалям, алляма линсана ма лям яалям». Пять аятов. Вот они так и воспринимались на всем протяжении времени, пока не была составлена сура. Потому что вторая часть, полемическая, по здравому смыслу, отстоит от этой на 4-5 лет, ну, когда полемика началась, когда началась первая публичная проповедь, когда началось противостояние и так далее. Более того, нам говорится, что она против Абу Джахля. А Абу Джахль как оппонент, ну, только в это время возникает. Значит, между этими двумя текстами минимум 4 года. Да еще и вторая часть этой суры, а в синей 19 аятов, 14 аятов, это не единый текст. Он сложен мозаикой, там мелкие кусочки, невозможно их разделить. Но у нас получается другая вещь. Когда эти два текста, один сложенный, другой изначально единый, сходятся в суре, у нас получается совершенно другой, гораздо более глубокий смысл, возможно, заложенный там, фиумиль китаб, филлах аль-махфуз. А именно, первый текст о благодати Господа, который творец и учитель, а потом скреп, калля, о неблагодарности человека.
Дмитрий Владимирович, спасибо за такой насыщенный доклад. По-моему, все жалеют, что пришлось вас остановить, но и вы жалеете, да. Но я надеюсь, что мы получим этот письменный текст, и наши планы об издании книги по результатам конференции осуществятся, и тогда все смогут не спеша прочитать все это. Я извините, что я, так сказать, задерживаю вас, но я должен, конечно, отреагировать на то, что было сказано в самом начале, и я бы хотел все-таки задать один вопрос. Ну вот, значит, отреагировать на то, что сказано в начале. Мне кажется, что представление о философе, который из головы что-то выдумывает, потом прикладывает к действительности, и о филологе, который идет от самой действительности, то есть от настоящего, несколько упрощенным является. Вот в данном случае философы, которые готовили эту конференцию, они решили обратиться к самой арабской культуре с тем вопросом, который Дмитрий Владимирович задал себе. Но поскольку к культуре как таковой обратиться невозможно, она же ведь не является лицом, то мы обратились к ее воплощению. А воплощена она для нас сегодня в фигуре, которую мы все видели и слышали вчера, а именно в фигуре знаменитого сегодняшнего арабского философа Эль-Джанаби. И он согласился отредактировать арабский текст концепции конференции, который вот уже 2 года находится на ее сайте, и Дмитрий Владимирович мог бы с этим арабским текстом и познакомиться. Так вот, интересно, что то, что собрано в русском, ну и в английском названии этой конференции, профессор Эль-Джанаби сразу же рассыпал. Он рассыпал на 5 пар, поскольку он сказал, что одной парой невозможно перевести вот эту идею рассыпанности и собранности. И вот то, что на сайте у нас есть, он предложил следующие пары. Эль-Манзур валь-Манзум. Эль-Мунтазир валь-Мунтазим. Эль-Джамр валь-Фарк. Эль-Касра валь-Вахда. Эль-Вахда валь-Ихтиляф. Почему он предлагает вот это? Потому что это, так сказать, выражение, которое получает идеи рассыпанности и собранности в разных сегментах арабской культуры, в филологии, в фикхе, в философии, в вероучении и так далее. Так что, ну, философы тоже, как филологи умеют думать, так и философы умеют прочитывать материал. А вот в этом смысл моего замечания. А вопрос мой следующий. Вот поскольку вы говорили о том, что во времена Мухаммада, во всяком случае, как бы мы ни относились вот к вопросам веры или ард-эль-ахир и так далее, но по всем свидетельствам, которые мы знаем, во времена Мухаммада, Мухаммад сам не видел единого мусхафа. Но ведь, и его сподвижники тоже, но ведь это не мешало им употреблять слово «эль-Кур'ан». Не мешало. То есть, вот эта рассыпанность и его отсутствие, так сказать, текстуальной собранности в мусхаф, совершенно не мешало воспринимать это как нечто одно. То есть, это и как бы рассыпанность фактическая, она соседствовала с идеей как бы, вот какой-то собранности. А затем появилась необходимость собрать в мусхаф. Конечно, есть разные объяснения того, почему это произошло, гибель сподвижников, естественный дефект устной передачи, так сказать, появление расхождения и так далее. Но не было ли, вот это мой вопрос, не было ли это также связано и с разным отношением ну, к самому тексту, который, как мы знаем, из исследований по культурной антропологии, существует между культурами устными и культурами письменными. То есть культура устная, которая, для которой текст, как правило, не существует в единственном варианте, он существует как бы в ряде вариантов. Ну, так передаются эпосы, сказания и так далее. И письменная культура, которая однозначно фиксирует текст, и вот эта однозначная фиксация письменного текста, это означает конец устной культуры с ее устной передачи и вариативности. Вот не было ли здесь вот такого перехода от одного к другому?
Ну, понимаете, значит, я сначала по поводу первого момента. Собственно говоря, если переложить в другие термины, некоторые считают, что это появляется новое знание, я не всегда так считаю, то можно сказать, что я говорил о дедуктивном и индуктивном способе размышления. Я думаю, Андрей Вадимович согласится со мной, что философы все-таки гораздо больше дедуктивисты, чем индуктивисты. Вот. А филологи наоборот.
И то, и другое придумывают
философы. Ну, естественно, но отражает оно некие мыслительные процедуры, которые могут быть где-то больше распространены, где-то меньше. Я никоим образом не хочу сказать, что что-то лучше или что-то хуже, потому что, знаете, есть такая английская пословица «It takes all kinds to make the world». Мы все составляем единый мир, и мы все обмениваемся результатами своей продукции. Вот. и я всегда с интересом слушаю философов, потому что часто понимаю, что мне так мыслить не дано. Вот. Теперь относительно статуса текста. Я так понимаю, это главный вопрос. Безусловно, как вы знаете, начиная с позднемекканских откровений, в Коране появляется идея того, что значит, китаб, стоящий в ряду других кутуб, муназзаля, других неспосланных книг, и, безусловно, эта концепция лежала уже, начиная с позднемекканского времени, в основе представления о том, что такое Коран. Но реально, вот, и тут я отвечаю на ваш вопрос, он существовал в виде россыпи отдельных текстов, которые кто-то помнил и передавал, так же, как передавались потом хадисы. Значит, и сам Мухаммад их повторял. То, что он начал складывать еще при жизни письменный текст, ну, свидетельствует того, что идея, данное в откровении, начала воплощаться в материальную что-то, но она не была закончена. Ну, самый максимум, что нам говорят какие-то мусульманские авторитеты, это то, что суры сложились им и при нем, а уже свод был сделан после него. Я хочу напомнить, есть такая вещь, как хадис, который говорит, что «Унзилиль Кур'ану аля сабати ахру». Коран ниспослан в семи харфах. Значит, вот, мой любимый Суюты начинает разбор с того, что показывает, что у него есть 49 иснад. Он мутаватер в высшей степени. Он супер надежен. То есть оспаривать, что это сказано, нельзя. А потом он приводит, если не ошибаюсь, 49 версий того, как это следует понимать. Вот. И одна из версий того, как следует понимать эти семь харфов, это то, что на раннем этапе с подвижником была дана возможность, как бы сказать, цитировать и приводить Коран в семи вариантах, которая потом была забрана в традиции, когда уже сложился окончательный текст. Значит, если кому интересно, можете посмотреть мой перевод этой главы в одном из выпусков «Суюты» или арабский текст, там это, вот. Это не единственная точка зрения, но это очень близко к тому, что сказал Андрей Вадимович по поводу устного бытования текста. В любом случае, для меня, значит, ясно одно, что если мы рассматриваем процесс составления Ветхого Завета, Нового Завета, Корана, как процесс, заданный изначально волей того, кто этот текст дал, то мы можем изучать исторический процесс, но на этой позиции стоим, мы можем точно сказать, в конце получилось точно то, что и было задумано в начале. Спасибо за внимание.